«Ты не думаешь, что мы перебираем?» — спросил как-то Берестину Новикова. «Не слишком ли круто? Футуршок не случился бы, однако. И Сашка наш совсем распоясался». «Отнюдь. С тобой же не случился. А они все же в привычной компании, в своем времени. И сколько уже за 6 лет повидали и пережили, что нашим фокусом их не потрясешь. Тем более постоянный медицинский контроль и условия, не считая тренировок, вполне курортные. Учти, кстати, что начало века к футуршокам куда более располагало. Смотри сам. За 9 лет от первого полета братьев Райт до Ильи Муромца и воздушных бомбежек автомобиль, танк, автомат, ядовитые газы, дредноуды, кино, радио. Что там еще было? Ну да, телевизор через 3 года появится. Мировая война, опять же, 3 революции, расстрел царской семьи, из салонов Серебряного века в подвалы Лубянки, камергер в дворники, флигель-адъютант в парижские таксисты. И, в общем, приспосабливались. Чем их еще потрясти можно? А офицеры разговаривали о своем. «И вы еще будете спорить со мной, господа?» — спрашивал, любуясь перечеркнувшим небо Млечным путем, Сугорин. Он лежал, опираясь спиной на свернутый матрас у откинутой боковины палатки, рассуждал неторопливо, будто на лекции в академии, прерываясь иногда, чтобы отхлебнуть пиво из пестрой банки. Очень ему оно от чего-то понравилось с первых дней. «Такого одновременного и секретного, именно секретного, господа, прогресса во всех областях науки и техники быть не может». Прогресс происходит постепенно, зародившись в одной области, изобретение или открытие распространяется на другие по определенным законам. Не буду останавливаться на деталях, вы их сами знаете, а тут слишком много и сразу. Ну, и что из этого следует? А ничего, ваше высокоблагородие. Ваши разумные доводы смешны именно потому, что направлены против очевидности. Как известно, постановление Французской академии про небесные камни. Ну что мы с вами, армиуты серые, знаем о цивилизованном мире? Мы, как московиты 14 века, живем только своими заботами. Какой князь лучше, какой баскак свирепее, и почем на ярмарке соли жито? Образованный поручик Элснер по неистребимой дзейской привычке говорил с русским, даже старшим по чину, слегка поучающим тоном, сам этого не замечая. В то время как в Европе уже 200 лет существовали университеты, 300 лет парламенты, Данте написал божественную комедию, Васко де Гама обогнул Африку, Бертгольд Шварц изобрел порох, ну и так далее. Я тоже удивлен, скажем, совершенством исполнения автомобиля Родж. А я, кстати, научился водить отцовский Рено в 16 лет. Но ведь и он на улицах Риги в начале ажиотаж и фурор производил. Или думаете, аэроплан с ротационным мотором «Гном Рон» менее удивителен? А что вы знаете об его изобретателе, устройстве и свойствах? В России, замечу попутно, до своих двигателей пока не додумались. Мы все дикари, господа, следует это признать. Каково качество особенно убедительно продемонстрировали за годы паскудной гражданской войны. Ты, Павел Карлович, немец, перец, колбаса и русской души не понимаешь. Пусть и живете вы, эльсерны. У нас с времен Ливонской войны. Наша душа хоть и не умытая, но романтическая. И нам, видишь ли, скучно твои объяснения слушать. Поручик Давыдов сел на койке по-турецки, почесал волосатую грудь. Господин полковник желает сказать, что сочинители вроде англичанина Уэллса правы, и наши хозяева обзавелись машиной времени с помощью каковой и натащили сюда всяких удивительных штук из далекого будущего. Так, господин полковник? Сугорин возмущенно фыркнул, но промолчал. «Такой сюжет не нравится? Извольте другой. Француз Жюль Верн и роман «500 миллионов бегумы». Там уж точно про наши дела. И господин Новиков также объяснились».
«Давайте уже дальше пойдем, поручик», — вмешался Басманов. «Атлантиду вспомним. Оттуда наши соотечественники».
«Вот-вот. Но пулеметы при этом у них отчего-то приспособлены под русский патрон образца 1908 года. Или капитан Мосин тоже из атлантов произошел?»
«Скучно с вами, братцы!»
— Сугорин швырнул пустую банку в темноту. «Хотел я вам нечто действительно умное сказать, но теперь... Атандес, спите, пока по тревоге не подняли!» Как-то утром Шульгин, внимательно следивший за успехами курсантов и отбиравший среди них наиболее способных, организовал занятия по специальным видам боя. После краткого теоретического вступления он продемонстрировал наиболее впечатляющие, одновременно вполне доступные приемы метания в цель десантного ножа. Обращение с кэкэцусёги, специфическим инструментом ниндзя, сочетающим в себе качество кинжала, абордажного крюка, копья, алебарды, аркана и пращи, а также использование сюрикена, заточенной до остроты бритвы метательной звездочки. С безразличным выражением лица, в расслабленной позе опытного картежника, он легким движением кисти выбрасывал из специального футляра сверкающие стальные пластинки, и они с тихим жужжанием летели над полем, насквозь просекали фанерные щиты мишеней или срезали узловатые в палец толщиной ветки чахлых олив.
«Если придется, господа, так эта штука — скорострельная нагана, и бесшумно вдобавок. При некоторой же ловкости рук ваши действия могут остаться вообще незамеченными. Так что рекомендую научиться. Есть и другие подобные устройства, более, правда, современные. С ними я вас тоже познакомлю. Человечество, должен вам сказать, за свою невеселую историю сумело придумать столько смертоубийственной гадости, что нынешние винтовки и пулеметы — ничто иное, как знак глубокого регресса».
На удивленный вопрос одного из слушателей Шульгин с двусмысленной улыбкой пояснил, что поскольку целью любой войны является достижение определенной политической цели, будь то захват территории, низложение неугодного правительства или контроль за рынками сбыта, то использование массовых армий, огнестрельного или, упаси бог, химического оружия есть не что иное, как признак интеллектуальной ограниченности лиц к таким средствам прибегающим.
«Вы же изучили историю войн, господа!» И не мне вам напоминать, что с каждым веком и годом расходы на войну и количество жертв все больше, а результаты все мизернее. Ведь чем, к примеру, завершилась мировая война? А погибло на ней не меньше 5 миллионов. А взгляните на собственные судьбы. Сотни, тысячи лучших сынов России сложили голову. И что в итоге? Даю вам слово чести. 2 сотни по-настоящему умных и подготовленных бойцов в Москве и Петербурге через неделю поставили бы все на свое место. Как-то даже обидно, господа. Сколько там было боевых офицеров, героев-юнкеров, верных долгу жандармов и что же? Какая-то каплан стреляет в Ульянова и мимо. А если бы так?
Успевший уже присесть на нагретый солнцем камень и закурить, Шульгин вскинул правую руку. Поясная пулеметная мишень, притаившаяся за кустиком белесой полыни, вздрогнула от серии жестких ударов. 9 стальных граненых стрелок пронзили толстую фанеру насквозь. Только крестообразные стабилизаторы не дали им продолжить бесшумный и страшный полет. 4 из них торчали между воображаемых глаз левой фигуры, 5 в районе сердца правой.
«А всего-то и дел, господа!»
Шульгин протянул зрителям продолговатый футляр 5 вершков в длину, похожий на рукоятку маузера.
«Как видите, вполне эффективно. Ночью на площади Финляндского вокзала. А были ведь еще и митинги с другими вождями, так что прошу докуривать и приступим к тренировкам.
Ночной штурм укрепленной позиции. Все как сотни раз до этого, на западном, галицком, кавказских фронтах. 2 или 3 сотни штыков, до вражеских окопов, шуршащая под локтями трава или липкая грязь, освещающие небо ракеты, 3 ряда, унизанные шипами проволоки, на которой так страшно умереть под шквальным пулеметным огнем, когда еще не ранен даже. Но клочки вцепились в гимнастерку или шинель, прочная ткань не хочет рваться, а все пули летят только в тебя, даже если когда и мимо. Все точно так же, но есть разница. Под краем каски лоб сжимает упругий ремешок, на котором закреплен приборчик размером с дамский театральный бинокль. И сквозь него не ночь, а яркие зеленоватые сумерки. И на 200 шагов все как на ладони. Столбы, проволока, бруствер, головы часовых у пулемета, бугор блиндажа, даже этикетки развешанных на заграждении консервных банок. Басманов и с ним еще 12 бойцов ползут, вжимаясь в землю. Уж ползать-то их учить не надо, германская научила. Достигают низкой у самой земли натянутой проволоки. И не верится, что из окопов их не видно. Вот же они, рукой подать. Но сдвинь на секунду приборчик с глаз, и глухая темень заливает все. Тучи низкие, моросит дождь. За спиной, заглушая легкий звон разрезаемой проволоки, начинает ежечасный плановый бесприцельный огонь пулемет. Проходы сделаны, целых 5 двухметровой ширины, по внешним, обращенным к своим позициям, сторонам столбов. Густые мазки специальным составом, ярко светящимся в темноте, чтобы не сбилось с пути, вводимая в прорыв пехоты. И вот он, бруствер. Бесшумный и стремительный бросок вперед, прямо на голову напряженно всматривающихся в ночь часовых. Часовые, свой же брат-курсант, новое не совсем русское слово, раньше были курсистки и только, ничего не успевает понять, хоть и подготовка у них куда лучше той, что у красноармейцев, в чью форму для пущей ярости нападающих они сейчас одеты. Имитационный удар ножом под лопатку или спереди, снизу вверх, в солнечное сплетение. Градом, не жалея, тяжелые ребристые гранаты в двери блиндажей. Влево-вправо по траншее, опять же с броском гранаты за каждый поворот и с веером трассирующих пуль от правого бедра. Условленного цвета ракета в облака, позиция взята, путь свободен. И, не дожидаясь подтверждения, пехота пошла. Не пошла, не твое дело. Снова бросок вперед, ко второй полосе обороны. Там-то уже проснулись, забегали, громыхнул первый выстрел навстречу, но им по-прежнему ничего не видно. А автомат прицельно бьет на 200 шагов. Уж на 100 — точно. Граната летит на 40, штурмовая группа забирает сильно в сторону от потревоженного участка, и пока они там палят в белый, точнее, в черный свет, 12 остервеневших даже от игры офицеров перекатом через бруствер снова сваливаются в траншею. По паре гранат еще осталось. Пояса увешаны магазинами, 30 патронов в каждом. И все сначала. Как у Маяковского. «Сдавайся, враг, замри и ляг».